фестывалях «Радио Свабода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Беларусі і світі більш подробязна. Сёння паўсталі перад судом моладзевыя актывісты Наста Шулейка і Юрый Ходас, якіх учора прэвентыўна затрымалі каля будынка дома афіцэраў, што побач са станцыяй метро Кастрычніцкая. Гэта здарылася за некалькі хвілін да пачатку цырымоніі адкрыцця памятнага знаку ахвярам у дзень гадавіны тэракту ў метро. Як затрыманне адбывалася, паведамляе маладафронтаўка Наста Шулейка.
Нам нічого не тлумачили, а просто взяли под локотки і погрузили у легендарний синий мікроавтобус. Там питалися, за що нас затримали, хто нас затримав, але нам сказали, ви самі ведаєте, за що вас затримали. Склали протоколи стаття 17.1. Нібито ми лаялися, головне серед тих, хто нас затримував. Я сказав, що ми були затримані, щоб ми не здійснили під час очинення меморіальної дошки свої провокації.
Моладзевых актывістаў ноч пратрымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна, дзе, як яны кажуць, было вельмі холадна і брудна. Ім не дазвалялі тэлефанаваць сваякам, не выводзілі ў прыбіральню. Актывіст кампаніі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Юрый Ходас трапіў за краты і прайшоў праз суд упершыню. Ён кажа, што вельмі ўражаны тым, што з ім адбылося.
Беспредел вообще. Это нарушение прав вообще всех вообще человеческих. Я судья говорил тоже, это нарушение прав. Как вы себе представляете, если вы судья, если вы ведете, ну, настолько дело неправильно. То есть одни возмущения. Вот как бы я первый раз столкнулся с этой ситуацией, идет беспредел какой-то вообще непонятно. Со стороны именно государственной системы.
У суд Насту Шулейку і Юрыя Ходаса даставілі каля 11 гадзіны раніцы. Але моладзевым актывістам, якія прыйшлі іх падтрымаць, а таксама праваабаронцам і журналістам, не давалі ніякай інфармацыі пра месца і час суду. А гадзіне ўсіх вымусілі пакінуць будынак, а калі перапынак скончыўся, суд над затрыманымі ўжо завяршыўся. Праваабаронца Марына Лобава так пракаментавала сітуацыю.
Стараются все скрыть и спрятать, как будто совершают тут величайшее преступление, чтобы об этом не узнала общественность. И, естественно, выносят несправедливые приговоры, не руководствуясь законом и не какими-то своими личными принципами. Подобные приговоры, это приходит заказ сверху, они вынуждены их его выполнять.
Таким чином суд Ленинского району Менску просудил Насте Шулейце штраф по мерам 20 минимальных базовых величинев, а Юрию Ходасу 15 минималок. Это 2,5 миллиона белорусских рублей. Судьи Михаил Хома и Марина Запасник признали их виноватым по воле артикулу Кодексу об хулиганстве. Наста и Юрий после суду заявили, что будут обскарживать его на выник, а так само деяния супрацовников милиции под час затримания и утримания их под вартой. Сёння Алена Каваленка спрабавала даведацца пра стан здароўя свайго мужа Сергея, якога напярэдадні змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь у Навінках дзеля комплекснай псіхіятрычнай экспертызы. Аднак у 30-м аддзяленні, дзе знаходзіцца Сергей, пра стан ягонага здароўя нічога не кажуць. У тым ліку і пра тое, ці пачаў галадоўнік есці сам, або яго па-ранейшаму кормяць прымусова. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
У связке с каким учинком Коваленки будут проверять его на психический стан згодно с решением Витебского суду от 10 красовика. Как поведомила Алена Коваленко, в 2010 году Сергей Коваленко уже проходил психиатричную экспертизу. Тогда экспертиза вывучала его стан в связи с подзеями студеня 2010 года, когда активист КХП БНФ вывесил белчего на белостях на новогодней елоце в Витебску.
Только не стационарная, а амбулаторная, а это само комплексная, комиссийная. И там были вельми добрые показатели. Ему такую дали характеристику особо, можна было з характеристика у президента идти. Такого становчого боку он як личность увогуле там был охарактеризованы той комиссией.
Другий присуд, 2 года и месяц неволення, Сергей Коваленко отримал за порушение парадку отбытия хатней химии. Жонка Вязя згадывая, что это были зусім незначные порушения. Одного разу Сергей просто забыл значиться у милиции. Другого разу спазнился на годину домов, бо водил сына на хоккей.
Это так званые порушения, какие он быцем бы здійснив, они растягнуты часть. Як ось это априори будет выглядать? Я не зусім лично разумею.
Цягам месяца Сергія Каваленку павінны даследаваць адмыслоўцы дзяржаўнай службы судова-медычных экспертыз. Якім будзе гэтае даследаванне? Інэса Крутая ведае некаторыя падрабязнасці ад свайго бацькі Александра Крутога, якога змясцілі для рашэння ў навінкі.
То, што я слышал, как папа рассказывал, так он говорил, что вроде как несколько вопросов при заезде, после чего интерес к обследуемому теряется, и следующие врачи начинают с ним общение, это уже когда приходишь на саму эту экспертизу. конце. Ставят уже, не знаю, уже на основании чего.
У человека, якого обследуюць, пытаюцца ягонае імя, прозвішча, імя па бацьку, а таксама ці вучыўся ў школе. Пасля гэтага абследаванне зводзіцца да назірання за паводзінамі чалавека, які ізаляваны ў пакоі. Паводле Александра Крутога, у 30-м аддзяленні, дзе трымаюць Сергія Каваленку, палаты разлічаныя на 4 чалавекі. Там лепшыя бытавыя ўмовы ў параўнанні са следчым ізалятарам, лепшае харчаванне, але з ліставаннем праблемы.
Когда там был перерыв месяц, вот в письмах во всём, ну его ж сразу практически. И ещё после этого, как на родине ещё, получилось полтора месяца или больше даже.
Вынікі судова-псіхі этычнай экспертызы можна абскардзіць у агульным парадку паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу, але практыка паказвае, што дыягназ, вынесены ў навінках, змяніць амаль немагчыма.
Перадаваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэты бацька лічыць, што ізаляваць дзіця ад расійскай мовы – утопія. Гэты бацька лічыць, што чытаць Пушкіна трэба ў арыгінале. Гэты бацька лічыць, што спачатку нараджаюцца беларускія дзеткі, а пасля для іх пішуцца беларускія кніжкі. Андрей Ходанович, дзіцячы паэт і бацька ў праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дэнько сёння неўзабаве ў вечаровым эфіры. Афіцыйныя прафсаюзы прыгразілі падаць у суд на тых, хто, на іх думку, наладзіў траўлю работнікаў, якія падалі пазовы супраць апазіцыянераў за заклікі да санкцыяў. Афіцыйныя прафсаюзы гатовыя адстойваць гонар і годнасць сваіх сябраў і арганізацыі ў цэлым. Каго ж абвінавачае Федэрацыя прафсаюзаў? Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашынскі.
Паводле Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі на розных інтэрнэт-сайтах у прэсе з'яўляюцца каментары зневажальнага характару адносна сяброў ФПБ Марыны Зыбліенкі, якая падала ў суд на Віктара Івашкевіча і Алексея Емельянчыка, які падаў у суд на былога палітвязня Дмітрыя Уса. Цяпер ФПБ пагражае судом за абразу гонару і годнасці намесніку старшыні свабоднага прафсаюзу металістаў Александру Бухвоставу, кіраўніку незалежных прафсаюзаў Граніта Алегу Стахаевічу, старшыні пералічнай арганізацыі беларускіх незалежных прафсаюзаў Мазырская НПЗ Юрыю Швецу і старшыні дэмакратычных прафсаюзаў Александру Ярашуку. У інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Бухвостаў адзначыў, што кіраўніцтва ФПБ распачало прапагандысцкую кампанію ў абарону рэжыму ў Беларусі.
Ну, какой рабочий станет писать вот эти заявления? Это рабочего заставили, запугали, уговорили. Это такой профсоюзный маразматизм, беспомощность в решении всех проблем. Уровень жизни упал, что федерация сделала? Ничего. Вообще вина полностью ложится вот за это все на Козика. Профсоюзы должны были защищать не режим, а рабочих гостей. Тогда были это были профсоюзы. А если они защищают режим, который давит рабочих, то что от них можно ждать?
Юрий Швец сказал, что никого нет скуе, выказывая свою позицию. Так само и он лечит, что ФПБ и ее сябры уносят великое замешание на Мазырском НПЗ.
Делалось умышленно. Я сегодня вот заходил к одному из руководителей предприятия. Почему руководство завода позволяет на территории завода представителям федерации проводить конференции, доводить заведомо ложную информацию о том, что санкции якобы повлияют на наше предприятие. Руководство завода этого не подтверждает. Получается, все эти руководители полусудебные в стороне, а она там судится. И сейчас они уже пытаются меня втянуть в эти всякие там склоки. Делать мне больше нечего, как я там буду Цыбліенку порочить. Она, по всей видимости, не понимать, что произошло.
Олег Стахаевич означает, что улады не только поставили мету занести его у спис невыязных, а на огол прибить на месте.
Цыбліенку я осуждал. Понятное дело, что она не по своей воле. Это по указке администрация она это делала. Но на самом деле власть ввела нас в нищету, в кризис. Пусть подаст заявление тогда на саму власть, на правительство, которое сделало нас нищими.
Александр Ярашук означает, что официальные профсоюзы теперь шукают подставы, как обвестить невыязными его и інших активістаў незалежных профсоюзаў. Дарэчы, дзякуючы пазовам Цыбліенкі і Мільянчыка ўжо сталі невыязнымі палітыкі і Вяшкевіч і ВУЗ. Спадар Вяшкевіч распавёў, што наведаў суд савецкага раёну Менску, каб высветліць лёс пазову Цыбліенкі.
Там ёсць пастанова суддзі ад 30 сакавіка, што яна звярнулася ў міністэрства юстыцыі, каб мяне не пускалі праз мяжу. Суд нават не разгледзеў пытанне, ці в прынцыпе я вінаваты. Прымаць некія абмежаванні і карныя меры ў дачыненні да мяне, як да падазраванага, яны не маюць права. Маю права абскардзіць на працягу 10 дзён. Ну, яны свядома не давялі да мяне гэту паперу, каб я не паспеў абскардзіваць яе. Такія дробныя гульні рэжыма.
11 красавіка стала вядомае імя 18-га фігуранта спісу невыязных каардынатара Еўрапейскай Беларусі Александра Атрошынкава, якога знялі з цягніка ў Вільню. Улады пакуль не патлумачылі прычынаў.
Ну а сёння прыйшла інфармацыя, што пашпарт забралі ў кіраўніка Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексея Пікуліка. Гэта здарылася 6 красавіка. І праз 6 дзён канфіскаваныя рэчы і дакументы яму не былі вернутыя. Юрый Дракахруст папрасіў Алексея Пікуліка пракаментаваць сітуацыю.
Алексей, вы спробовали доведаться про разные каналы, возможно, официальные, неофициальные, в чем причина и який выник этих ваших высилков?
Все каналы, которые у меня есть, это каналы с попыткой узнать, прийти в милицию, узнать, что происходит с моим паспортом. Естественно, что меня отфутболивали и ссылались на то, что сотрудники то заняты, то в выходные, то на ответственном задании. Ну, единственное, что сейчас остается делать, это писать официальные запросы.
Вас тримали 8 годин. А что, власно, высветляли-то за 8 годин? Як вы пашпарты подробляете, эти вы что?
Ну, первые 3 часа они опрашивали меня на предмет того, где я был, дрался я с кем-нибудь. Конечно же, я ни с кем не дрался. После этого мне показали рапорт, в котором было написано, что кто-то из сотрудников усомнился в подлинности моих документов. У меня изъяли паспорт, айпад и отпустили. А второй раз на 5 часов меня уже задержали на трассе по подозрению в том, что у меня с собой могут быть поддельные документы. Конечно же, не найдя никаких документов, меня отпустили, но продержали 5 часов.
У той вашей позиции, вашей спречки с вашими оппонентами на конт пожаданности, непожаданности санкций, вот та ситуация, якая отбылася с вами, она не изменила ваши погляды?
Нет, конечно же. Мои воззрения базируются только на анализе, на исследованиях, которые мы проводим. И, собственно говоря, никакие случаи давления на меня не повлекут к тому, что мы хоть как-либо изменим позицию. Мы не занимаемся политикой, мы исследовательский институт, чья позиция базируется скорее на суммировании какого-то знания, нежели чем на каких-то политических целях.
Сказаў нашаму радыё Алексей Пікулік, кіраўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Нагадаю, 6 красавіка ў яго забралі пашпарт. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Моладзевых актывістаў Настушу Лейку і Юрася Ходаса пасля ночы на Акрэсціна сёння судзілі нібыта за хуліганства. Іх затрымалі ўчора перад адкрыццём памятнай дошкі ахвярам тэракту. Алена Каваленко нагадвае, што яе муж ужо праходзіў комплексную псіхіятрычную экспертызу, якая прызнала яго здаровым. Беларусь разглядае пытанне пра прыватызацыю нацыянальнай авіякампаніі «Белавія». Пра гэта паведаміў журналістам міністр транспарту Іван Шчэрба. Звольнены прафсаюзны актывіст Алексей Паўлоўскі дабіўся пра суд змены формулёўкі, а таксама кампенсацыі 11 мільёнаў рублёў. Пытанне пра магчымы перанос хакейнага чэмпіянату свету з Менску ўнесена ў парадак дня пасяджэння Міжнароднай федэрацыі хакею. І зараз да спартовай тэмы больш падрабязна. Міжнародная федэрацыя хакею разгледзіць пытанне пра перанос чэмпіянату свету з Менску. Гэтае пытанне ўнесенае ў парадак дня пасяджэння федэрацыі, якое запланаванае на травень у Хельсінкі. Пра гэта паведаміла Соня Нандзік, памочніца дэпутата Еўрапарламенту ад Польшы Марыка Мігальскага. Чэмпіянат павінен адбыцца ў траўні 2014 году ў Менску, а ідэя перанесці яго з Менску з'явілася пасля разгону акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў выбараў прэзідэнта 19 снежня. Тым часам у Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца пасланнік спорту ЗША Эван Лайсачак. І сёння на яго прэсавай канферэнцыі пабываў наш калега Уладзімір Глот. Ён з намі на сувязі па тэлефоне. Прывітанне, спадар Глот.
Прывітанне, Алена.
Што вы даведаліся пра пасланніка спорта і яго місію ў Беларусі?
Ну вось, гэта вельмі сімпатычны малады чалавек. Пасланнік спорта – гэта спецыяльная праграма Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Амерыкі. У яе адбіраюць самых такіх вельмі прыемных людзей, прыемных у тым сэнсе, што яны не толькі спартовыя пераможцы. Вось у дадзеным выпадку Эван – алімпійскі чэмпіён па фігурным катанні 2010 году, але і чалавек, які мае сваю думку, чалавек, які зацікаўлены тым, што адбываецца за межамі спорта, на гу, у палітыцы, у грамадстве і гэтак далей. І вось Эван сёння сказаў, што ён вельмі шчаслівы, што яму Гіларі Клінтон, дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі, асабіста прапанавала стаць посланником спорта. И он сказал, что мета посланника спорта вельми простая, але и складаная. Полепшить стосунки помеж Злучаными Штатами Америки и той краиной, у якую посланник спорта приезжает. У даденном выпадку это Беларусь.
Смадар Галот, тым не менш вядома, што ЗША афіцыйна прыняла закон, у якім, скажам, заклікае, таксама далучаецца вось да гэтай ідэі да перанясення чэмпіянату свету па хакеі з Беларусі. Ну, а вось гэты пасланнік спорту, алімпійскі чэмпіён у фігурным катанні, дзе фігурнае катанне, там і хакей. На сённяшняй канферэнцыі ці спрабавалі журналісты даведавацца ягоную думку на гэты конт?
Да, Калена, это было одно из самых первых питаний, и журналисты нават пошли более. Они, как бы, в одно питание уклали два. Ставление его до махчимого переносу чемпионата света по хоккею и, мабуть, больше нават основное питание. Чи связанное помеж собой политика и спорт. Позараз, а позним часом, лукашенковская пропаганда увесь час говорит людям, что спорт это одно, а политика это абсолютно иншее. И вот олимпийский чемпион почал отвой отказ, миновито с другой час. Питання. І ось я процитую, що він сказав. Я думаю, сказав він, що поміж політикою і спортом існують здорове дочинення. У світі спорту одна оцінка успіху. А політика у їм є. І політика якраз проявляється у тим, що спорт справедливий для усіх. І ось такі програми, як мої, він сказав, вельми добре зв'язують країни. И это я еще раз подкресливаю, что спорт и политика не разъединяют, а объединяют людей. Что тычется непосредственно чемпионата, и он сказал вот что, что я не могу решать это питание, але я уверен, что какое решение не будет принято, альбо чемпионат останется в Беларуси, альбо он будет перенесен, але, каже, у меня нема никакого сумнева, что чемпионат пройдет на вельми высоком уровне, где бы он не проводился.
Словом, можно оценить ягоный отказ, как вельми дипломатичный. Нагадаю, что наш коллега Владимир Глот присутничал сегодня на встрече з американським посланником спорту, олімпійським чемпіоном Еваном Лейсачаком. Ми на хвалях Радіо Свобода. Редакція газети «Наша Ніва» отримала копію ліста за підписом генерального директора Амкадора Валерія Кондратчика від 9 красавіка міністру інформації Білорусі Олегу Проляскоўскаму. У ім Кондратчик переконавча просить винести газеті попередження за розповсюд непевної інформації і прийняти інші міри, предугледжені законом. Кондратчик обурається артикулом «Мільйонер со скальпелем», який був надрукований у нашій Ніві. Артикул присвячався старшині ради директору Амкадора сенатору Олександру Шакутіну. Претензії підприємства до газети коментує головний редактор нашої Ніви Андрій Скурко.
Нервовая реакция предприемства на артикул, вмещенный в газете «Наша Нива», абсолютно незразумелая. Потому что за межой, за такие артикулы предприемство еще после и рекламу в газете дает. Артикул был, ну, в некой мере, я могу его залечить до жанру «История поспеху». Одразу ж на наступный день после публикации нам потелефоновали из Амкадора и сказали, что у нас помылка сдымку, на яким мусив измещенный господар Шакутин, ну, выявлен инший человек, господар Кондратч. Однако это фото мы купили у державного информационного агентства «Белта». Пообяцалі, што змесцім у наступным нумары ўдакладнення, што і зрабілі. Хоць гэта не наша памылка, і паводле законадаўства, закона аб друку, адказнасць у такіх выпадках нясе інфармагенцтва. І вось пасля выхаду нумару газеты мы атрымалі ліст з Амкадора, у якім было 7 пунктаў прэтэнзій. Некаторыя з іх папросту кур'ёзныя. Ці звест, па якіх у Амкадора ёсць прэтэнзіі, па лічбах, па выказваннях, мы бралі з адкрытых афіцыйных крыніц.
А як вы оцените то, что вот лист Замкадора, подписанный генеральным директором Валерием Кондратчиком, накированный министру информации Олегу Проляскоўскаму? Чому Амкадор не захотел некие претензии выложить до газеты и разом с газетой вырешить их, а одразу пишет у Министерства информации?
Ну, это так. Это выкликает некое легкое издивление. Тем более, что законодательство подказывает миновито такий шлях. Тут есть одна маленькая количность, на которую хочется звернуть увагу. 14 красовика кончается термин деяния одного из попереджений в газете «Наша Нива». Коли Министерство информации полечит претензии Амкадора обгрунтованными и даст отношении ее попереджения, то это будет значить, что газета снова находится на крючку. И в любой момент чиновники могут инициировать справу про ее закрытие. Может быть, это, конечно, такое совпадение, але уже давно мы працуем в сфере независимых СМИ и ведаем, что вот такой крючок он постоянно выкористовывается до газет с тем, как тримать их у подвешенном стане.
Сказал нашему радио редактор нашей Нивы Андрей Скурко.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам піша Міхась Габрыэль з Менску. Людзі баяцца выказваць уласнае меркаванне пра палітыку, непакояцца за свой сціплы дабрабыт, за працу, за будучыню сваіх дзяцей. Трапляюцца і такія, што не баяцца, але гэта рэдкасць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Сярод тых, каго прызналі палітвязнямі беларускія праваабаронцы і так званыя анархісты. Ігар Алінєвіч, Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч былі асуджаныя за ўдзел у акцыях каля расійскага пасольства, генштабу або казіно. Артём Пракапенка асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі за падпал бабруйскага КДБ. Найбольшы тэрмін – 8 гадоў у Ігара Алінєвіча. Як даведалася наша корэспандэнтка Інна Студзінская, цяпер Алінєвіч займаецца у Новаполацкай калоніі вынаходніцтвам. А Мікалай Дзядок і Артём Пракапенка памяняліся месцамі. Аднаго перавялі з Магілёва ў Шкло, а другога са Шклова ў Магілёў.
Валерія Хоціна, жонка Мікалая Дзядка, распавяла, што 16 красавіка паводле графіку ў іх павінна быць чарговае кароткатэрміновае спатканне. І напярэдадні родныя патэлефанавалі ў Магілёўскую калонію, каб спраўдзіць гэта. Але даведаліся пра перавод Мікалая ў іншую калонію.
Да таго ён ўжо 10 дзён не званіў, хаця абяцаў, што пазвоніць мне. Ну і там паведамілі, што ён этапаваны ў ІК-17. 6 красавіка ён пайшоў на этап. Але прычыны патлумачыць яны не захацелі. Сказалі, што мы гэта не павінны тлумачыць.
Маці Артёма Пракапенкі, спадарня Віялета, кажа, што яе сына днямі перавялі са Шклоўскай калоніі нумар 17 у Магілёўскую нумар 15.
Причину ніхто нічого не гаварыць. Там сфотографировали его. Потом завхоз сказал, что переводит в 15-ю колонию. В связи с чем, неизвестно. Говорит, какой-то обмен заключенными. Опять он попал в карантин. И я говорю, Артем, сколько этот карантин будет? Он говорит, мама, может быть и неделю, может и месяц быть, неизвестно.
А за некалькі дзён до пераводу у бацькоў было кароткатэрміновае спатканне с сыном. Маці вельмі переживая за здоровье и харчаванне, бо Артем вегетарианец.
Передачу такую завезли, у них же там 15-ю колонию овощи, фрукты идут без веса, столько и навезли туда, и капусты, и бураков, и все пришлось это оставить, потому что с собой на этап же не потянешь это все.
Мать Александра Францкевича, спадарыня Татьяна, переживая, что без тлумачения причин обмежевали харчовую передачу. Замест 30 килограммов по час долготерминового спотканья можно передать только 5.
Пишет, что пока нормально у них отношения, особых притеснений нет. На свидание 1, 2, 3 мая поеду на длительное. Единственное, что как бы разрешили только 5 килограммов, но вот буду сейчас дозваниваться до начальства, чтобы разрешили побольше.
Ігар Алінєвіч, які да зняволення займаўся распрацоўкай беларуска-расейскага спадарожніка, у Новаполацкай калоніі спрабуе не страціць кваліфікацыю інжынера-электроншчыка, распавяла ягоная маці спадарня Валянціна.
Друзі яму пасылаюць технические журналы, и он подчерпывает там всякие технические идеи. Видимо, он все же хочет не забывать свои знания и как-то их развивать. Абсолютно ошарашил нас тем, что прислал нам описание прибора, который он придумал, и на обратной стороне даже нарисовал его чертеж с описанием.
Я нагадаю, што ў лістападзе 2010 году Алінєвіч быў гвалтоўна выкрадзены беларускімі спецслужбамі ў Маскве і змешчаны ў амерыканку. Ён быў асуджаны па справе анархістаў разам з Мікалаем Дзядком і Александрам Францкевічам. Атрымаў найбольшы тэрмін 8 гадоў пазбаўлення волі. Алінєвіча абвінавацілі ў арганізацыі антымілітарысцкага шэсця каля генеральнага штабу, нападзе на казіно, падпалі дзвярэй філіалу Беларусбанку або таксама нападзе на расійскае пасольства і на акрэсцінскую турму. Ну а зараз вашы водгукі пра лёс Сергея Каваленкі.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Подобно на то, что над семьей Коваленко начинает здекаваться над усими, над жонкой, над мати. Как это так? Не пускать до хворого человека жонку, не пускать до хворого человека мать, не давать им никаких известок об стане здоровья. Хиба так можно? Это первое. Другое, его пичкают психотропными сродками, потому что он выступает супрать, потому что он... обурается. Так любой нормальный человек обурался б тем, что запхнули психушку и здекуются над им. И мне вельми соромно за моих коллег, что они так поступают.
Андрей из Пинска. Вот я слушаю передачу тут про Коваленко, это заключенного. Конечно, врачи эти, которые его там пытают в психиатрической больнице, они, наверное, их обучали по методам печально известного гитлеровского доктора Менгеля, который ставил эксперименты над больными, над пленными. Вот Сергей Коваленко похож на того пленного, который, например, на одного из миллионов пленных гитлеровских лагерей. Эти врачи, конечно же, может быть, они всего лишь марионетки, жалкие, беспомощные орудия в руках диктатора и его спецслужбы, на которые он тратит колоссальные деньги, чтобы она защищала его. Но все-таки надо быть милосердными, нельзя так издеваться. А сколько вообще возникает вопрос, сколько людей нормальных там в психушке, сколько запрятали туда людей? Ведь мы знаем этот советский печальный опыт, когда гениальные ученые, художники, писатели, многие из них проходили через эти спецучреждения закрытого типа. Над ними издевались, их ломали, но в конце концов люди их помнят, им ставят памятники, их произведения читают. Любят миллионы и миллионы людей. И так будет всегда. А власть, она меняется, и неизвестно, как еще народ будет поминать эту власть, которая вот издевается над людьми, не дает человеку не то, что уже физически нас испытывает низкими доходами и сумасшедшими ценами, но и морально нас давит, уничтожая наш белорусский язык, нашу белорусскую историю и культуру.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потэлефанавалі на радыё «Свабода». У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Молодевых активистов Насту Шулейку и Юрася Ходаса после ночи на Окрестина сегодня судили небыто за хулиганство. Их затримали учора перед открытием памятной дошки ахвярам теракту. Алена Коваленко нагадывая, что ее муж уже проходил комплексную психиатричную экспертизу, якая признала его здоровым. Беларусь разглядае пытанне пра прыватызацыю нацыянальнай авіякампаніі «Белавія». Пра гэта паведаміў журналістам міністр транспарту Іван Шчэрба. Звольнены прафсаюзны актывіст Алексей Паўлоўскі дабіўся пра суд змены фармулёўкі, а таксама кампенсацыі 11 мільёнаў рублёў. Пытанне пра магчымы перанос хакейнага чэмпіянату свету з Менску ўнесена ў парадак дня пасяджэння Міжнароднай федэрацыі хакею.